Евреям 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Древний путь добра. Мы с вами продолжаем идти по древнему пути добра, который открыт Духом Святым через его посланников, как мы знаем, в формате 12 базовых учений для тех святых, которые находятся в статусе учеников и которые желают успокоить сердце Небесного Отца через творение Его совершенной воли. Сам Иисус сказал в своем учении уникальные слова. «Мое учение – это не мое учение, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении». Будда не может сказать, ислам через своего пророка не может сказать, что мое учение не мое. Все они говорили, это мое учение. Но Иисус – это Бог, который интересно сказал, что мое учение, которое даю, это не мое учение, но того, кто послал меня. Итак, давайте обратимся к материалам в формате 12 базовых учений и продолжим рассматривать 4 важные составляющие древнего пути добра, которые включают в себя. Первое. 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима. Это как определение святости истины. 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима. Ну, это как цена святости истины. 12 драгоценных камней на судном наперстнике. Это как назначение святости истины. И древо жизни, 12 раз приносящее плоды на каждый месяц, плод свой. Это как результат и плод святости истины. Разумеется, рассматривая все эти 4 составляющие, мы будем вспоминать имена апостолов, имена патриархов, которые были написаны на драгоценных камнях. И мы знаем, что они находились в родстве между собой. Например, апостолы, как мы знаем, они находились в родстве. Кто-то в дальнем, кто-то в очень близком родстве. Они были родными братьями между собой. В то же самое время патриархи, которые были написаны на жемчужных воротах и которые были написаны на наперстнике судном, это были родные братья. И таким образом мы видим, что Господь хотел, чтобы мы в этих именах увидели определенные принципы, которыми должно обладать наше сердце. И почему Он выбрал братьев? Потому что те истины, те принципы, которые есть в Слове Божьем и которые представляются нам в формате учения, они все взаимосвязаны между собой, родственно взаимосвязаны. Они подтверждают, они дополняют друг друга, они идентифицируют друг друга. И их надо рассматривать все вместе. Поэтому это очень хорошо. Иногда люди спрашивают, подходит ли ира ячейки, говорят, а это нормально, что у нас в нашей ячейке очень много родственников? Я говорю, это не просто нормально, это очень хорошо. Может быть, нас разогнать, может быть, нас разделить. Я говорю, нет, не надо вас разгонять, не надо вас делить. Если вы пребываете в учении, то это хорошо. Если родственники пребывают в учении и при этом сохраняют мир Божий, любят друг друга, ценят друг от друга, то это очень хорошо, этим можно только любоваться и, как говорится, и да будут благословены такие святые. Итак, сегодня у нас урок номер 4, и давайте еще раз очень быстро вспомним первые 3 составляющие. Это основание, это жемчужные ворота и наперстник, и более подробно остановимся на древе жизни. Итак, 4 урок, значит, мы рассмотрим быстренько, вспомним первые 4 составляющие нашего основания, основание Иерусалима. И нам необходимо дать определение назначения драгоценным камням и именам апостолов, написанных на первых 4 основаниях Иерусалима. Ну, прежде всего, необходимо опять вспомнить и напомнить себе, что 12 оснований стены Нового Иерусалима, выполненные в достоинстве 12 драгоценных камней, они призваны служить начальствующим основанием нашего спасения, функции которого призваны приводить нас к совершенству. И первое основание, как мы знаем, было сделано из драгоценного камня яспис, и на нем было написано имя Симон Ионин, называемый Кифой. То есть это первое основание яспис. И, кстати, ко мне очень много подходит святых, и они показывают определенные диаграммы. То есть они показывают диаграмму наперстника судного и показывают диаграмму непосредственно 12 оснований Иерусалима. Пожалуйста, никогда не путайте, это совершенно разные вещи. Там совершенно другие разные камни, там совершенно разные имена. И ни в коем случае нельзя путать 12 оснований Иерусалима, которые являются основанием учения, и наперстник судный. Наперстник судный показывает только на качество, будем говорить, на качество молитвы. Каким должна быть качество молитвы у человека, который дошел до воли совершенной? Поэтому наперстный сурник – это маленькая составляющая, очень важная составляющая учения. Поэтому никогда не путайтесь. Они пытаются в этот наперстник сурник написать, где крещение водой, где крещение Духом Святым, где воля угодно. Путаются, все поперепутали, все позапутали. И говорят, ну, это правильно. Я говорю, все неправильно, все не соответствует. Это полная путаница и полный бред. Нельзя путать. Наперстник судный – это маленькая составляющая с его драгоценными камнями и семенами патриархов основания Иерусалима. Ни в коем случае не надо путать. И поэтому такие диаграммы необходимо, как говорится, исправить. Итак, касаемся, давайте, учения основания Иерусалима. Это камень Яспис, Симон Иони, называемый Кифой, и вот эти вот все составляющие, о которых мы говорим, как раз вот они и представляют крещение водою, крещение Духом Святым, крещение огнем. Вот они. А вот наперстник судна, не надо это путать и туда все это пытаться вкрапить. И мы знаем, что Симон означает слышание, и он означает голубь, а Кифа означает живая скала или же Петра. И поэтому при сочетании трех имен Симон Иони, называемый Кифой, в первом основании стены Нового Иерусалима означает, что достоинство простоты Святого Духа дает нам возможность слышать своим сердцем благовествуемое слово о Царстве Небесном и дает нам полные гарантии, что врата ада в лице плоти, нечестивых людей и бесов не смогут одолеть этого основания в его церкви. Второе основание Нового Иерусалима было сделано из драгоценного камня сапфир, а имя было на нем написано Андрей, то есть мужественный и сильный. Ну, мы не будем говорить об Андрее очень сейчас подробно, мы уже об этом говорили, что он является прообразом Духа Святого, так же, как Иисус Навин являлся прообразом Духа Святого. И вот здесь Андрей обладает качествами мужественный и сильный, так его имя обозначает. И смысловое значение имени Андрей во втором основании стены Нового Иерусалима означает, что обладатель этого имени имеет способность являть свойства Святого Духа. То есть он приводит людей к Богу, святых, нечестивых он отталкивает от Бога, потому что является преткновением, и обязательно вдохновляет на исполнение их призвания. Кого? Святых. Поэтому мы не только приводим людей к Богу, обязательно должно быть качество. Мы должны отталкивать нечестивых от Бога. Почему? Когда вы покажете святость, когда жена покажет свою святость тому, кто лежит рядом. Вот это хорошо. Или же наоборот, он покажет святость своей жене, или же брату, или сестре, или же человеку, самому себе, своей плоти показать святость. Это хорошо. То есть здесь необходимо иметь мужество. И, разумеется, когда мы говорим уже о своей собственной плоти, то мы должны отталкивать ее и погружать ее в смерть Господа Иисуса Христа. Это единственное место, где она должна находиться. Третье основание Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня Халкидон, а имя апостола, которое было написано на нем – Иаков Завидеев, нареченный Ванаргес. Ну, Иаков – это оставлять след, защищать, побеждать, запинать, Завидей. Это дар Божий, и Ванаргес – сыны Громовы. Поэтому сочетание этих трех имен – Иаков Завидеев, нареченный Ванаргес – в третьем основании стены Нового Иерусалима означает, что Бог будет защищать свою святость в человеках в достоинстве своей пламенеющей, всепожирающей ревности. Ну и четвертое основание – это родной брат Иакова. Это был Иоанн Завидеев, прозванный также Ванаргес. То есть он этим двоим родным братьям дал одно и то же прозвище. Вы будете сынами грома. И почему он показал, почему он соединил? Он хотел показать нам, что никогда не пытайтесь рассматривать эти два принципа отдельно друг от друга. Вот что обозначает имя Иоанн. Яхве милостив. Таким образом, смысловое сочетание трех имен Иоанн Завидеев, нареченный Ванаргес, в четвертом основании стены Нового Иерусалима означает, что Бог будет являть свою милость даром по своей благодати, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. Поэтому если имя Яков Завидеев, прозванный Ванаргес, это святость Божия, то Иоанн Завидеев, прозванный Ванаргес, это милость Божия. И Бог не может нам дать милость, если у нас не будет святости. Иоанна не существует без Иакова. Это родные братья. Хорошо, давайте перейдем к жемчужным воротам Нового Иерусалима. Это вопрос второй. Нам необходимо дать определение и назначение имен, написанных на первых четырех жемчужных воротах Иерусалима. Ну, здесь мы переходим к другим персонам. Это патриархи Израиля, 12 колен. Это все родные братья по отцу. Мамы у них были разные, но отец один. Церквей сегодня очень много. Она называется Церковь Иерусалим, Сара, И Отец у нас один, небесный, который на небесах. Поэтому все эти 12 патриархов являются единство между собою. Поэтому в этих женах Якова, разумеется, надо подразумевать всегда одну личность. И нельзя говорить, что эта церковь относится вот к этому, это вот к этому. Это своего рода кощунство. Поэтому надо рассматривать все это в одной личности, все эти качества, присущие одной личности. И, разумеется, все негативные качества, присущие негативной, нечестивой личности, дьяволу и смерти. Итак, 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях, то есть страданиях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к древу жизни. И мы знаем, что на жемчужных воротах были написаны имена 12 колен сынов Израилевых. И последовательность имен колен сынов Израилевых написана, как мы знаем, у пророка Иезекииля, 48 глава, с 31 по 35 стих. И первым именем, которое было написано на первых жемчужных воротах, было имя Рувим. Это первенец Иакова, имя которого обозначает крепость и начаток силы. Таким образом, значение имени Рувим, написанных на первых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать несение своего креста с крестом Христовым, является почитание Бога начатками, в которых мы, чтобы стать святыней Господней, призваны отождествиться с приносимыми нами начатками. Когда мы приносим десятины, что мы делаем? Мы отождествляемся с приносимыми нами десятинами, чтобы быть десятиной. Потому что Бог будет защищать свою десятину. Бог будет защищать от болезни, от проклятий, от всех проклятий, которым нас проклинают. Мы не знаем, мы иногда едем по дороге, и знаете, сколько идет проклятий? Я же вижу, как там кто-то как подрезал, и проклятие за проклятием. Человек, если посудить, он получает где-то 100 порций проклятий каждый день. И представьте, этот человек не имеет защиты в Боге. И потом ходит такой проклятый, все, над ним бесы витают и так далее. То есть мы должны стать десятиной вот такой. И поэтому всякий раз, когда мы приносим десятины, то мы отождествляем себя в этих десятинах, и Бог рассматривает нас десятинами. А свою десятину всегда, свой начаток, Он защищает. Это Его святыня. Второе имя – это было имя Иуды на жемчужных воротах. Его имя обозначает восхваление Яхвы. Ну, здесь, разумеется, у нас появляется способность в страданиях хвалить Бога Яхвы. Третье имя, которое было написано на третьих жемчужных воротах, являлось имя Левия, привязанность, или же привязанный к Богу. И исходя из значения имени Левия на третьих жемчужных воротах, здесь у нас появляется способность прилепляться к Богу. И, разумеется, четвертое имя, которое было написано на жемчужных воротах, это было имя Иосифа, 11-й сын Иакова. Ну, на жемчужных воротах он был четвертым, пожалуйста. Кто так захотел? Бог Отец захотел, чтобы этот патриарх, вот именно на жемчужных воротах, был четвертый. Поэтому, исходя из значения имени Иосифа, написано на четвертых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать внесение своего креста с крестом Христовым, является наша способность расширяться в Боге в напастях и страданиях Христовых. «Но вы прибыли со мной в напастях моих, и завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство». «Да идите и пьете за трапезою моей в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Ну, это явно люди, которые имеют способность пребывать в напастях Христовых и расширяться в Боге. Мы здесь видим, конечно же, судьбу самого Иосифа, который на себе показал значение его имени. Не все патриархи показали вот это качество, тот смысл, который мать вложила в него во время рождения. «Сынок, ты будешь иметь возможность расширяться в Боге». Другим она давала значения, но они не реализовали эти значения. Но они там есть, эти значения. Но вот Иосиф очень ярко реализовал то значение, которое запрограммировала мать, когда родила его. Иосиф это имеет способность расширяться в Боге. И мы видим, что этот человек сел на престоле. И этому предшествовали жемчужные ворота, то есть страдания. Хорошо, вопрос номер третий – судный наперстник. Дать определение и назначение драгоценным камням и именам патриархов, написанных на первых четырех камнях судного наперстника. Судный наперстник – это предмет постоянной памяти перед Богом, как мы знаем, определяющий истинного поклонника в ранге царственного священства и служащий эталоном поклонения в духе и истине, эталоном поклонения или же постоянной молитвы. Мы знаем, что у сонного наперстника было 12 золотых звезд, или же гнезд. Это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа. И 12 драгоценных камней, на которых, как на печати, были вырезаны имена сынов Израилевых, и которые были помещены в эти гнезда, то эти драгоценные камни – это уже формат нашей личной, нашей постоянной молитвы перед Богом, который представляет суды Божии, которые есть в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И давайте посмотрим на нашу молитву. Качество нашей молитвы. Мы говорим о наперстнике с суном. И еще раз повторю, что, пожалуйста, те диаграммы, где святые пытаются в наперстник судный поместить крещение водою, крещение Духа Святым, крещение огнем, воля Божия, благая, угодная и совершенная, рождение от воды, от Духа и к престолу. Этого нельзя делать. Нельзя этого путать. Наперстник судный – это качество человека, который находится уже в совершенной воле. Это человек, который имеет право ходить во святое святых. Поэтому диаграмму необходимо, разумеется, исправить. Итак, первый драгоценный камень содового наперстника на скрижалях нашего сердца был камень Рубин, а имя, которое было написано на нем, являлось имя Рувима. И мы знаем, что имя обозначает его крепость или начаток силы. Поэтому имя Рувим, как первый принцип, положено в основании последующих принципов, это поклонение, мы говорим поклонение, судный наперстник, с которым мы входим в присутствие Бога, это поклонение или же молитва, в которой мы, как начаток и святыня Господня, призваны представлять себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу и почитать самого себя, как начаток, облеченный в достоинство десятин, в котором мы призваны отделить себя от мира, от своего дома и от своей душевной жизни, точно так, как мы отделяем наши начатки в формате десятин. Иногда людям трудно отделять десятины. А представьте, каково человеку будет отделить себя, когда он облечется в достоинство десятин перед Богом, от своего народа, от своего дома и от своей собственной жизни. Если человек не смог себя отделить в десятинах, он никогда, вот человек, который говорит, а я не согласен с десятинами, это находится там, в Старом Завете. Знаете, что этот человек не умер для своего народа, дома и для своих похотей. Не, он религиозный, он в церковь ходит. Это похотливая, религиозная, мерзкая личность. Он просто не показывает ее. Просто вот эта похоть, которая живет в нем, гордость чуть-чуть побольше. И поэтому гордость, ну-ка молчать, похоть, и говорит, ой, я молчу, молчу. Гордость бесовская. Вы думаете, что у похоти, что у сатаны есть похоть? Ничего у него этого нету. Но все это в нем присутствует. Почему? Потому что у него одно качество, которое перешкалило все другие качества. И это гордость. И люди религиозные – это гордые люди, которые никогда не позволят себе сделать что-то там, чтобы могло бы их обнаружить. Как сегодня, посмотрите, что делают средства массовой информации. Они потрошат сегодня все, всех политиков, всех бизнесменов. Где-то посмотрел, где-то там у кого-то какие-то нецеломудренные отношения там, похлопал, пощупал, сказал, бросил реплику. И посмотрите, как их сразу снимают с телевидения. И это телевидение этого мира. Они говорят, это ты говорил так в этом поле женском? Да, это ты вот так себя повел? Да. Пумс, выгоняют. Звезда. Они говорят, это популярные звезды. Слетают со своих пьедесталов. То, разумеется, эта тряска началась не напрасно. Разумеется, они пытаются найти, глупые политики, путь для того, чтобы разобраться с президентом нашей страны. Для этого необходима хорошая основа, чтобы заставить его через вот этих звезд, которые падают, показать, что ты должен слушать нас. Посмотри, что происходит в окружении твоем. Будь у нас на поводу. Поэтому будем благословлять, чтобы наш президент, кому-то он симпатичен, кому-то он нет, но чтобы он не шел на поводу этих людей. Ну, все-таки тряска началась, и это хорошо. Думаю, что тряска должна найти свое место также и в Церкви Божьей. Поэтому второй драгоценный камень – это был драгоценный камень Топаз. А имя, которое было на нем – это имя Симеона. Это второй сын Иакова, имя которого обозначает «слышать» или же «способный слышать». Поэтому второй принцип, определяющий природу поклонника и свойства его постоянной молитвы, в которой он призван высвобождать праведные суды Божьи через функции, выраженные в способности слышать голос Божий в своем сердце и быть услышанным Богом. То есть очень важно иметь драгоценный камень топаз и имя Симеон. То есть я имею право высвобождать суды Божии. Почему? Потому что я слышу голос Духа Святого, и обязательно Бог, Дух Святой, слышит меня. Третий драгоценный камень – это был камень изумруд на наперстнике судном. А имя, которое было на нем, это имя Левия, привязанный, или же привязанность, привязанный к Богу, к Духу Святому. Исходя из значения имени Левий, третий принцип, положенный в основании постоянной молитвы, с которым нам, как поклонникам Бога, следует являться постоянной памятью перед Богом, являются функции, выраженные в нашем юридическом праве и нашей способности прилепляться к Богу или познавать Бога. То есть это право, юридическое право и привилегия прилепляться к Богу и познавать Бога. И четвертое свойство поклонника на судном наперстнике было написано на драгоценном камне карбункуле. И это имя Иуды, то есть восхваление Яхвы и хвала Яхвы. Бытие 29:35. «И еще зачала Лея и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». То есть она сразу вложила эту информацию. Обратите, еврейские женщины сразу во время рождения, это они не думали потом, когда родился, как бы назвать, какое-то красивое имя. Кто-то называет именами каких-то красивых, там, великих каких-то людей, звезд Голливуда, очень популярно. А потом эта звезда Голливуда через 30 лет находит себя, то есть в отрепьях, падает до самого низкого уровня. Ну вот в чем суть. В то время, когда мать родила, она называла своего сына вот этим именем, вот этой звезды голливудской, она в эту программу вложила то, что у нее было под сознанием. И она даже не знает, что ребенок ходит с этой инъекцией, и что в одно время она, эта формула, его убьет. Поэтому женщины-еврейские, они были очень в этом вопросе осведомлены, и поэтому, когда они рождали детей, они сразу вносили не инъекцию яда, а божественную информацию. Ты будешь хвалой Яхвы. Поэтому четвертый принцип судного наперстника – это постоянно почитать Бога восхваление Его имени Яхвы в сфере завета крови, в которой мы получаем Его оправдание. И сразу скажу, что если кто-то имеет имя, которое, может быть, нет в Библии, и в котором, может быть, что-то есть оккультное, стоит вам только умереть для своего народа, для своего дома и для своих собственных похотей, Бог перестает рассматривать в этом имени определенную оккультность. Можно иметь хорошее, красивое имя, там Даниил, Петр, Иоанн, но жить не соответствующим образом, и поэтому это меня или же вас не будет оправдывать. И те, кто имеют имена, не надо переименовывать. Ну, бывают иногда смешные имена. Тут можно, конечно же, чтобы люди не смеялись. Иногда фамилии бывают смешные. Ну, можно, я думаю, не страшно поменять на более благородную фамилию. Например, у меня фамилия Максимов, это же не моя фамилия. Но она менялась не потому, что моя фамилия родственников была некрасивая, а потому что время требовало поменять нам фамилию во время войны. Хорошо, вопрос номер четвертый. Древо жизни. Нам необходимо дать определение и назначение первым четырем плодам древа жизни, которое дает на каждый месяц плод свой. Древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, который содержится в наследии крови Христовой. И мы можем увидеть в этих плодах определенные праздники, определенные события каждого месяца. Они как генетика вошли в плоды древа жизни. Поэтому давайте вспомним, что происходило в первый месяц священного года, который назывался в Израиле Авив или же Нисан, как мы знаем. Все эти события, они или как генетика, вошли в этот первый плод. Это месяц созревших колосьев, который соответствовал середине марта или апреля, в котором праздновался Новый год и, разумеется, праздник Новомесяча. Праздник Новомесяча постоянно праздновался. Но давайте обратим и соединим в этом первом месяце Новый год и праздник Новомесяча. Новый год являлся доказательством того, что мы родились от семени слова истины, чтобы нам быть собственностью Бога, уделом Бога, созданием Бога, наследием Бога, зеницей Бога и первенцем Бога. А праздник Новомесячия указывал на способность преобразовывать себя, обновление своего мышления и облекать себя в воскресение Христова. То есть, если у нас есть Новый год, мы родились свыше, но при этом мы не празднуем праздник Новомесячия, не преобразовываем свое мышление, обновляя его духом своего ума и не облекаемся в воскресение Христова, то, разумеется, у такого человека Новый год когда-то будет потерянный. Второй месяц священного года, и говоря о втором месяце, мы говорим о втором плоде древа жизни, Второй месяц священного года назывался Зив или Ияр, и это месяц цветов, который соответствовал середине апреля или середине мая. И второй месяц Зив являлся начинанием строительства храма Соломонова, что означает созидание самого себя в дом духовный. Третий месяц священного года назывался месяц Сиван, это праздник Пятидесятницы или праздник Седмицы, и в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце как Господа и Господина своей жизни. И чтобы быть водимым Святым Духом, мы призваны привязать себя к Святому Духу, то есть быть левием. И четвертый месяц, на котором мы остановимся и остановились более подробно, это четвертый месяц священного года, назывался Тамуз. И мы знаем, что в Израиле в 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. И скрижали Завета олицетворяют правду Божию. И мы знаем, что правда Божия представлена нам в четырех словах. Это правда, оправдание, праведная святость. При всем этом рассматривать все эти четыре термина законными и легитимными в отношении нас следует только в формате служения оправдания, но не в служении осуждения. В служении осуждения есть только одна правда. Правда, она осуждает. Когда мы берем слово отдельно «правда», смотрю на правду, и правда меня осуждает. Но когда эта правда была разбита для меня и ради меня, и после чего, очень важно, эта правда нашла свое отражение в моем сердце, вот тот человек, который в своем сердце, или же на сердце которого будет написана та правда, которая разбила себя на Голгофе, вот этот человек и является человеком, который находится в служении оправдания. Почему? Потому что если правда Божия не написана в моем сердце, правда будет меня осуждать. Но если правда Божия, которая представлена в лице Иисуса Христа, в лице Его учения, вероучения, будет написана в моем сердце, то она никак не может меня осуждать. Она же написана в моем сердце. То есть она может осуждать мои поступки, но я не буду находиться в служении осуждения. Совершенно разные вещи. В служении оправдания обязательно то учение, которое мы поместили в нашу совесть, оно может меня осуждать, корректировать меня, обличать. Но в служении осуждения учение не находится в моей совести. И это обличение идет извне. От дьявола, от людей, отовсюду я принимаю и хожу вот такой понихший. Почему? Я не нахожусь в служении оправдания, хожу в служении осуждения. А служение оправдания – это когда меня может обличать моя совесть. Ну, это уже крайне, когда уже помазанник Божий говорит и обличает меня напрямую. Это уже крайность, это крайность, к ней вообще желательно не подходить. Это лучше елей, который не повредит моей голове. Но если этот елей будет выставляться очень часто на мою голову, у нас проблема. Не надо злоупотреблять елеем Божьим. Он выливается очень редко и в очень важных случаях. Если мы, пускай меня обличает помазанник Божий, это не повредит голове моей. Нет, это очень опасно. Это очень опасно. Анания и Сапфира. Петр их обличил. Но был ли это лучший елей, который не повредил их голове? Это была для них смерть. Поэтому этот лучший елей для некоторых людей лучший елей. И поэтому им нельзя злоупотреблять. Итак, мы рассмотрели с вами суть правды, а теперь давайте рассмотрим назначение правды, для чего нужна правда Божия. И назначение праведности в сердце человека, принятое им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу возможность сделать нас наследниками мира. То есть назначение правды, очень много назначений, мы о них говорили, но остановились на вот этом назначении. Правда предназначена для того, чтобы сделать нас наследниками мира. И остановились очень долго, на этом стоим. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму и семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью вере». То есть праведность по вере делает нас наследниками мира. И практически наследие мира является сокровищницей или банком сердца, в котором содержатся все обетования праведности. То есть правда дает нам в сердце мир, и в мир мы помещаем все обетования Божие. И свойство мира Божия в сердце человека свидетельствует о том, что данный человек является сыном мира. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Поэтому если мы являем святость, которую мы не находим в заповедях Божьих и в учении Иисуса Христа, это ложная святость. И на иврите слово «мир» – это одно из имен и достоинств Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Мир – это владычественная атмосфера, которая обуславливает Царство Небесное. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. Мир – это благополучие, дружелюбие в отношениях с Богом и святыми. То есть я вот как вот эту информацию вкладываю в вас, я вся вот, когда вы знаете, когда я вот читаю конспект, это не говорит, это же откровение читаю другого человека, это же откровение пастыря. Поэтому мне, например, я бы не смог свою проповедь читать очень часто, поверьте. Я бы на второй раз, на второй, на третий раз у меня бы щеки были красные такие, знаете, мне было бы очень неудобно читать. Я вот понимаю Христа, когда он проповедовал, у него на лице был восторг, полный восторг. То есть мы где-то можем понять Христа, то есть лидеры ячеек, святые на ячейках, они могут испытать этот восторг. Они говорят, те истины, о которых как будто бы они постоянно говорят, но они пребывают в них и испытывают восторг. Мир – это безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье, дружелюбие. Это все мир. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям и друг к другу и благословляли друг друга. Мир – это завет, союз или соглашение, заключенное с Богом. Мир – это такие отношения человека с Богом, который не обращается грехом. И мир – это состояние и атмосфера сердца человека, преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Боге. И мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира. Ну, надеюсь, таковыми мы и являемся. Однако для того, чтобы лучше узнать свойства природы мира, его назначение и условия, которые приписывают, как нам облечься в этот мир, нам необходимо ответить на 4 вопроса. Первое. Природа, которой обладает мир Божий, мы на него отметили. Второе – назначение мира в отношениях с Богом. Мы на него тоже ответили. Цена за право быть облеченным в мир Божий. Мы сегодня будем за него отвечать. И в будущем мы рассмотрим признаки мира в сынах мира. Итак, цена за право быть облеченным в мир Божий. И напомню, что почему мы говорим о мире Божьем? Потому что мы говорим о четвертом плоде древа жизни. Мы говорили о правде, о разбитых скрижалях. Разбитые скрижали – это правда Божия. И когда нам были даны новые скрижали, и они были положены в наше сердце, тогда назначение этих скрижалей было этой правдой, этих скрижалей, этой правды, чтобы в наше сердце принести атмосферу мира. Но за эту атмосферу мира, о которой мы говорим, необходимо платить цену. Христос заплатил 2000 лет назад. Мы смотрим на, вот, туда и восторгаемся тем, что видим. Душа ужасается на то, что смотрит. Но неплохо посмотреть на свою собственную Голгофу. И здесь есть чему повосторгаться духу и от чего потрепетать душе. Мы говорим о цене за право быть облеченным в совершенный мир Божий. Итак, первая цена за право быть облеченным в мир Божий состоит в уклонении от зла и делании добра. Псалом 33:15. «Уклоняйся от зла и делай добро». Ну, мы с вами об этом говорили. Вторая составляющая цены за право быть облеченным в мир Божий – это иметь головной убор из виссона. Третья составляющая цены за право быть облеченным в мир Божий состоит в устроении в самом себе твердого духа. Вот, вот эта третья составляющая цены мира, вот на ней мы и остановимся. Исайя 26:3. «Твердого духом ты хорханишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Исходя из данного утверждения, цена за право быть облеченным в мир Божий состоит в устроении в самом себе твердого духа. И твердость духа является одним из доказательств того, что данный человек уповает на Бога. То есть невозможно не обладать твердым духом и уповать на Бога. И когда человек уповает на Бога, это говорит о том, что у него есть твердый дух. И мы с вами говорили вот об этом уповании, потому что через упование мы определяем, есть ли у нас твердый дух. Потому что в совершенном мире Божьем Бог дал гарантии, что будет пребывать только человек с твердым духом, находиться в совершенном мире. То есть это великая цена – обладать твердым духом. Мы помещаемся сразу в совершенный мир Божий. Но твердый дух – это дух, который может уповать на Бога. И мы на прошлом собрании говорили, давали определение упованию – откуда оно исходит, из чего оно произрастает, на чем оно зиждется. Конечно же, это Бог. Конечно же, это откровение Божье, это заповеди Божьи, это информация Божья, это воскресение Божье. Это все то, где находит свое место упование. Упование, оно находит место в свое, в надежде. Надежда – это основание. Упование – это то, что мы строим на основании. Надежда – это материал. А упование, когда есть материал, оно приходит в этот банк, или же приходит и берет материалы из этого банка, засучивает свои рукава и начинает что-то строить. Мы не строим надеждой. Надежда – это банк, это туда, когда мы в надежду помещаем определенные материалы. А упование – это то, что засучивает рукава и берет эти материалы и начинает уповать, начинает что-то строить перед лицом Господа, начинает воздвигать упование на Бога и в Боге обязательно. Но если мы в нашу надежду, в наш банк положим не то, что мы находим во Святом Духе, в Слове Божьем, то, разумеется, упование никогда не войдет в такой банк. Упование работает только сугубо с написанным Словом Божьим. Поэтому если в надежде нашего сердца положено какие-то предания старцев или же какие-то непонятные вероучения, то упование не будет там работать. Человеку очень трудно уповать на Бога. Упование заходит только в надежду в том случае, Дух Святой позволяет и зайти, когда нашу надежду помещается обетование Божие, откровение Божие, которое есть в написанном Слове Божьем. Итак, сейчас мы говорим уже о назначении, которое отводит Писание упование. И посмотрим на 8 назначений. Зачем нам нужно упование? Какое назначение отводит Писание упованию на Бога, в котором у Бога появляется основание облечь нас в совершенный мир? Итак, начнем сразу с первого назначения упования. Упование – это то, что засучивает рукава и начинает работать с теми материалами, которые лежат в банке нашей надежды. Надо поработать, чтобы положить что-то в банк, а потом надо поработать, чтобы упование взяло то, что там есть, и начало из этого строить строение перед Богом. Итак, назначение упования. Первое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано давать человеку право называть Бога своим Богом и Отцом. То есть упование – его назначение – это назвать Бога своим небесным Отцом. Псалом 30:15. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Луки 11 глава, 2 стих. Иисус сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Именно так начинается молитва «Отче наш», в которой человек называет Бога своим Отцом. И если мы не сможем привести доказательства своего сыновства и того, что Бог приходится нам Отцом, то спасение, данное нам Богом по дару благодати, будет однажды потеряно. А доказать свое сыновство мы можем через нашу готовность и способность принимать наставления от Отца. То есть есть очень много способов, каким образом мы доказываем свое сыновство и то, что Отец – Бог является нашим Отцом. Но вот одна из важных составляющих – это принимать наставления от Отца. Здесь мы доказываем наше сыновство. Здесь мы говорим, что назначение упования – это сделать Бога нашим Богом, назвать Его своим Отцом, осмелиться назвать Яхве своим Отцом. Псалом 49:16-23. Грешнику же говорит Бог. То есть это человек, который не может уповать на Бога, это человек, который не может предоставить доказательства того, что Бог является его отцом. Почему? Он очень не любит наставления. И поэтому, когда говорит Писание, грешнику же говорит Бог, мы не подразумеваем сразу, что у нас слово. Давайте. Грешнику же говорит Бог. Кто такой грешник? У нас сразу возникает, разумеется, образ. Мы услышали слово, возникает, разумеется, образ. И первый образ – неверующий человек или какой-то развратник, извращенец, вот что-то вот с этого. Нет. Грешник, которому говорит здесь Бог и обращается, это человек верующий, рожденный свыше, но который очень не любит, когда его наставляют. Грешнику же говорит Бог. «Что ты проповедуешь, уставы мои?» Уф, это оказывается проповедник, извините, я забыл указать, это оказывается проповедник. Грешник – это оказывается христианский, рожденный свыше, говорящий на иных языках, могу продолжить запятые. Проповедник. Вот такому грешнику говорит Бог. «Что ты проповедуешь, уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним». И с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидит и говорит на брата, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение мое». Итак, мы видим, этот грешник, который еще и проповедует уставы Божьи, он очень не любит наставления. Очень не любит наставления. То есть он бросает их за себя. Это, когда, как мы бросаем? А это не для меня. О, это для нее и для него. Мы бросаем за себя, даже если мы не проповедники. Поэтому давайте обратим внимание на слово «наставление». Именно через слово «наставление» мы определяем наше отношение к нашему Небесному Отцу. И имеем ли мы право называть Небесного Отца, самого Небесного Отца, нашим Отец Небесный? Иисус говорит, когда молитесь, говорите «наш Отец», «Отче наш», «наш». Называйте Его «наш Отец». Но это только человек, который принимает наставление. Наставление – это наказание, вразумление, поучение, предостережение, упрек и, конечно же, обличение. Из имеющегося определения следует, что наставление не всегда обличение. А вот обличение – это всегда наставление. Вот несколько мест, где наставление представлено в виде обличения, это которого не любят грешники. То есть верующие люди, которые не любят наставление, это грешники. Притча 10.17. Им нравится наставление, но когда это наставление делается так, похлопает по плечу, слава Богу, Господь, брат, за Твое слово, за Твою проповедь, за Твое пение, за Твой стих и так далее, вот ты так прекрасно служишь Богу, вот и так далее, и человек получает всю эту похвалу, это не то. Вот именно когда дается наставление в виде обличения, вот здесь вот определяет Бог сыновство, именно когда Он имеет право наказать. И наказывая нас, Он смотрит, являемся ли мы Его любимыми детьми. Он наказывает сына, которого принимает, Писание говорит, он наказывает его. А тех, кого он не любит, он не наказывает. Он оставляет их на принцип посева и жатвы. Разумеется, их жатва вскоре придет. Обратите внимание, почему Писание говорит, что нечестивые ждут жатвы? Ну, потому что Богу Отцу совершенно нет никакой дела до нечестивых и тех грешников-проповедников, которые очень любят, чтобы их поправили. Они очень болезненно реагируют на это. Они даже могут из церкви уйти или же разделение в церкви сделать. Вот этих людей Бог перестает наказывать. И Он их ставит на секундомер, переворачивает их часики песочные, и они сыплются. И приходит время, когда потом все эти проклятия начинают одно за одним постигать человека. Почему? Потому что Бог, если наказывает, исправляет человека, обличает только того, которого принимает, и называет его «ты мой сын, ты моя дочь». Итак, несколько мест, которые говорят об наставлении как обличении, которое мы должны принимать. Притча 12.1. «Кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Притча 5.10. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет». Притча 10.17, пропустил, вот сверху у меня было написано. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение облуждает». Пожалуйста, все эти три места говорят об обличении. То есть мы призваны принимать обличение. Мы призваны, святые, принимать обличение, и мы призваны обличать. Поговорим о другой стороне монеты. Мы призваны обличать. Тимофея 1, глава 7.9. Запомните, вы призваны обличать. Если я буду вам проповедовать, святые, вы должны принимать наставление в виде обличения, и вы такие скромные, вы такие хорошие, принимайте обличение. Но вы должны знать, что вы должны также и сами обличать. Тимофея 1 глава 7-9 стих. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не биться, не корыстолюбец, не странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Вот теперь расскажу формулировку, пожалуйста, постарайтесь ее, я буду медленно читать, постарайтесь ее запомнить. Вы призваны обличать. Слушаем внимательно. «Словом можно и следует обличать только в границах своей ответственности, в то время как обличать своим поступком, своим поведением или же святым образом жизни следует везде и всегда». Прекрасное определение. Слово «обличать» оно включает в себя следующие составляющие. Творить добро. То есть обличать тире – это творить добро, устанавливать истину, испытывать на предмет истины, награждать, наказывать, судить, быть солью, быть светом, быть благоуханием Христовым, служить запахом смертоносным и запахом жизни, проливать свет на сокрытое во мраке, вскрывать содержимое сердца, выявлять правду и ложь, давать определение свету и тьме, определять день от ночи, отделять день от ночи, являть святость в словах и поступках, выносить приговор правды, давать возмездие за добро и за зло, изгонять из пределов своей ответственности. И теперь нам необходимо испытать себя на предмет нашей любви к наставлению. Любим ли мы наставление? Мы поняли, что наставление для нас. Мы должны принимать наставление в форме обличения. И мало того, мы призваны обличать. Мы призваны обличать словом только в рамках своей ответственности. То есть лидер ячейки может обличать на ячейке, но не имеет права обличать, например, в церкви. Даже если я лидер ячейки, мне предоставили слово сказать свидетельство. Но я никак не могу обличать святых, которые находятся здесь, понукать их или поучать их. Я сразу облекаю свою проповедь в формат свидетельства. Если вы пастырь церкви, или же если вы же тысяченачальник, стоначальник, то, разумеется, вы имеете ответственность над этими ста. И здесь вы имеете право проявлять свою святость. То есть родители могут обличать дома своих детей. Ни в коем случае нельзя трогать за ухо, или же там, ну, можно же остановить ребенка, чтобы он перестал там, представим, если он ведет себя ненормально. Если родителей нету, то, разумеется, если родителей нету, и ребенок прыгает в обрыв, то здесь необходимо задержать его за руку и так далее, чтобы он не упал. Но если находятся родители, я в присутствии вас начинаю понукать вашим детям, и, разумеется, я говорю, что если я не пастырь, и начинаю это делать, это беззаконие. Но своим святым поведением, своим святым поступком и образом жизни я могу обличать и призван обличать везде и всегда. Очень важные истины, святые. Иногда я читаю, люди говорят: слушай, а разве пастор об этом говорил? Я говорю: говорил. Говорил. Я сам, когда стал читать, я сам, когда готовился к этим урокам, говорю: неужели это пастор говорил? Наверное, я заработался и сидел тут в полудреме, понимаешь, думал, так, как же я так пропустил? Такие истины говорятся, поэтому необходимо их сразу вспоминать, необходимо их напоминать. Потому что мы сидим, и на ячейках люди говорят: неужели пастор это говорил? Конечно же, говорил. Итак, нам необходимо проверить себя на предмет любви к Слову Господню, чтобы нам не быть этими грешниками, то есть святыми людьми, но которые очень любят наставления в формате обличения. И Писание говорит, эти грешники, что они любят? Они смотрят на вора и сходятся, эти грешники и проповедники, которые любят наставлять других, но очень любят, чтобы наставляли и обличали их. Или же святые люди, как угодно. Это я уже так в крайность показал уже. Ну, такого человека, на котором можно сказать: ну, неужели этот брат может быть таковым? Может, но не должен. Поэтому три составляющие, где мы определяем, любим ли мы наставление. Мы не должны смотреть на вора и сходиться с ним. Вот мы сверху прочитали об этих грешниках. Они смотрят на воров и сходятся. Также мы не должны сходиться вот с прелюбодеями и не должны клеветать своим языком. То есть три составляющие, которые показывают, что мы любим наставление. Давайте посмотрим эти три составляющие. Начнем с первой. Итак, признак, по которому следует испытывать свою любовь к наставлению Господню, это обнаружение и осуждение вора в своем естестве и изгнание его из пределов своей ответственности. Писание так и говорит: грешники, ты, когда видишь вора, ты сходишься с ним. И это человек, который не любит обличение. Но я люблю обличение, поэтому, когда я вот вижу и обнаруживаю вора, я не схожусь с ним. Кто такой вор? Первое определение. Вор – это личность, посягающая и присваивающая себе собственность другой личности, ей не принадлежащей. Во-вторых, вор – это личность, убивающая в другом личности жизнь Бога, чтобы овладеть ею и господствовать над нею. О, это немножко породнее, это немножко ближе к нам, к религиозным людям, христианам. Здесь, конечно же, я не могу залезть в карман. Грех. Но чтобы убить в другом личность жизнь Бога, чтобы контролировать его, господствовать над ним, и когда моя прихоть не исполняется, я как-то веду себя. Как определять контролера? Когда контролер говорит: сделай это. Он говорит: я сейчас не могу это сделать, я сделаю попозже. Все. Слезы. Ну, редко, конечно же, если... Иногда бывают слезы, иногда бывает, конечно же, крик, но чаще слезы. То есть, как только появляются слезы, это говорит о том, что в человеке есть вот этот контроль в его плоти. Итак, давайте прочитаем об этом в Воре. Иоанна 10 глава, 1, 10, 11 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, то есть через окно, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я и сим пастырь добрый, полагая жизнь за свою овец». И мы знаем, что Херувим Осенящий стал таковым вором, когда возгордился своим положением и начал присваивать себе святыню Господню, которая являлась собственностью Бога. То есть стал присваивать характеристики Бога себе. Это очень опасно. Но ведь Бог мне дал. Вы знаете, что интересно? Что Бог может дать, но не дал для того, чтобы мы его присвоили. Бог нам очень много дал. Но Он дал для того, чтобы мы ему вернули обратно то, что Он нам дал. Парадокс. Мы не привыкли по-человечески. Нам дали подарок, и, как говорится, дарный подарок уже туда не заглядывает к даренному коню в зубы, и его не дарят другому. Это же подарок, его надо держать у себя. У нас так с детства научили. Дали подарок, держи. А Писание говорит, когда Бог дает подарок, Он ждет, чтобы мы этот подарок ему вернули. Только чуть больше размером, и чтобы этот подарок был чуть подороже. Он дал 5 талантов, человек вернул 5 талантов, и с этими 5 талантами принес еще 5 талантов. И Господь говорит, о, хороший верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. А другой вот такой вот возгордился, и он, как говорится, пришел к Богу и сказал, вот это мне дал, вот это и забери. А он говорит, а где другое ты должен был принести? Он говорит, я это себе присвоил. Закопал в землю, это я присвоил то, что должен был отдать тебе, присвоил себе. Закопать, положить в платочек и закопать в землю один талант, это в том, что я присвоил, земля – это плоть, присвоил вот эту твою славу, которую ты дал для церкви, ту славу, которую вот ты дал, я присвоил ее себе. Ведь я могу, например, брать святые вот это учение брата Аркадия, которое он дает, правильно, не правда ли, учение, и проповедовать все отсюда. Но вы знаете, что необходимо просто несколько манипуляций, несколько ходов, и я могу делать так, что я этим учением буду возвышать себя. И это очень опасно. И это очень опасно, когда я использую материал для того, чтобы возвысить учение, не учение, а возвысить себя в этом учении и показать, кто я и как вы должны ко мне относиться. Забыл совершенно о том, что учение рассчитано на то, чтобы мне показать, как должен я относиться к вам и служить вам. И это характеристика вора. И вот мы знаем, что Херувим, он так и поступил, то есть он был вором у Бога. Писание говорит, Иезекииле 28, 14, 19, «Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, что осенять, то есть защищать Бога и не присваивать себе. И я поставил тебя на то, я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, ты совершил бы в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Обратите внимание, он говорит о совершенствах, но которые Херувим осеняющий не вернул их Богу, он использовал для себя. «От обширной торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды». То есть он закопал все в землю, когда написание говорит, исполнилось внутреннее. С чего это? Человека начинает распирать. Надо, знаете, человек немножко все, он уже распирает, он уже министр, его распирает. Маленькое служение дали человеку, все, его начинает распирать. Почему у человека начинает сразу распирать? Человеку дали маленькую ответственность. То есть мы видели это в своей жизни, я это видел в своей собственной жизни, как это происходит. Я ненавижу себя с этой стороны, когда даю что-то тебе сделать, и ты сделал. И вот как назло получилось, и получилось, и хорошо, и похвалили, и вдруг что-то внутри начинает распирать. Это во мне проснулся вор. То есть в плоти нашей живет вор. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой. То есть тебя начало распирать, и ты согрешил. И я низверг тебя, как нечистого. С горы Божьей изгнал тебя, Херувима осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Слово «согрешил», включая в себя следующее, тире, промахнулся, прошел мимо цели, понес ущерб или убыток, сделался виновным перед Богом, потерялся или заблудился, ушел в путь невозвратный, сбежал от страха от лица Господня. Итак, мы являемся ворами, когда отказываемся чтить Бога и поклоняться Богу в десятинах и приношениях. То есть это уже конкретно. Уже если не говорить о Херувиме, который стал этим вором, это был первый вор. Но также Писание говорит, что когда мы отказываемся чтить Бога и поклоняться Богу в десятинах и приношениях, то мы тоже называемся ворами. Малахия 3, 8, 10. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Так люди спрашивают. То есть это вопрос. Это я вор? А вы обкрадываете меня. Скажете, это чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношением. И дальше, разумеется, идет слова обличения. Итак, фраза «сходиться с ворами» означает находить удовольствие в воре, быть благосклонным к вору, получить удовлетворение в общении с вором, поддерживать и соглашаться с вором, умилостивлять вора, заискивать перед вором, делаться угодным вору. И мы знаем, что наш ветхий человек – это та как раз личность, которая соглашается с вором, благоволит к вору, поддерживает вора, получает удовольствие от общения с вором и преобразовывается сама в этого вора. Это наше ветхое начало. Но Писание говорит, что если я человек, который люблю Бога и люблю наставление в виде обличения, то я изгоню такого вора из своей среды. Второй признак, который следует испытывать свою любовь к наставлению Господню, это не просто не любить вора и знать его, а это не сообщаться также с прелюбодеями. Это вторая характеристика. Слово «прелюбодеяние» – это внебрачная связь, выраженная в нарушении супружеской верности. Прелюбодействовать имеет в себе следующие составляющие. Это причинять страдания, опустошать, разрушать, уничтожать, истреблять, грабить, притеснять. В силу чего самому быть опустошенным, быть разоренным или быть разграбленным, страдать, мучиться, сокрушаться. Сообщаться с прелюбодеями означает – быть увлеченным их уделом, разделять их желания, снисходить к ним, завидовать им и льстить им, в силу чего самому быть разрушенным в вере и уничтоженным для Бога. Вот давайте прочитаем местечное Писание 1 Коринфянам 6 глава 9-10 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни лостолюбцы, ни прелюбодеи, ни малати, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Итак, первый род прелюбодеяния – это попытка иметь отношения с Богом при имеющихся отношениях с ветхим человеком. Да, не очень красивое заявление для душевного человека. Римлянам 7 глава, 1-6 стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, под мужем подразумеваем ветхого человека, она освободится от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли законом телом Христом, что он принадлежит другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу, ибо когда мы жили во плоти, по плоти, можно жить во плоти и в теле, но не по плоти. Можно жить во плоти или же в теле, но не жить по плоти. А апостол Павел говорит, ну когда мы жили по плоти, во плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Следующий род прелюбодеяния – это миролюбивое отношение с миром. Иакова 4 глава, с 1 по 4 стих. «Прелюбодей и прелюбодеется». Опять это не говорится к миру, это говорится по отношению к верующим людям. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога, и так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу?» Дружба с миром определяется приятельскими отношениями с теми реалиями, которыми управляют этим миром. Это похоть плоти, похоть течей и гордость житейская. Дружба с миром не является, когда мы просто находимся в хороших отношениях с людьми неверующими. Писание говорит, нам надо было бы выйти из мира. Я нахожусь в хороших отношениях с людьми неверующими. А как ты смотришь на вот этих? Я смотрю на них, как на людей. А вот на вот таких вот. На розовых, и на голубых, и на черных, и на белых, и на... Я на них смотрю, говорю, одинаково. Ну, показываешь ты хотя бы своим святым видом. Я говорю, своим видом вообще никогда никому ничего не показываю. Я смотрю на них одинаково и говорю со всеми одинаково. И у меня никогда не ёкнет ни глаз, ничего, если перед мной будет стоять прелюбодей, обманщик, лицемер или же мужеложник или лесбиянка. Никогда. Я на них смотрю одинаково. Я ненавижу грех, которым они грешат. Но когда мы говорим о дружбе с миром, мы говорим о наших дружеских отношениях со своей собственной похотью, с похотью очей и с гордостью житейской. Оказывается, надо смотреть вот с этой неприязнью, на которой мы смотрим на вот этих вот разных людей, на свою собственную плоть. Третий признак, по которому следует испытывать свою любовь к наставлению Господню, это не засловить и не сплетать коварного клеветы на брата своего и на сына матери своей. Псалом 49, 19, 20. «Уста твои открываешь на засловие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей, клевещешь». Слово «сплетать» – это привязываться в своих замыслах, приставать, прилепляться, связывать. Коварство – это обман, измена, хитрость, лукавство. А вот клеветать – это предавать на позор, порочить, презирать, уничижать, пренебрегать, ни во что не ставить, сеять подозрения, недвумысленное намекать. Из имеющихся характеристик сплетать коварство и клеветать на брата своего и на сына матери своей означает быть сплетником и клеветником. Это человек, производящий не мир в собраниях святых, а сеющий раздор и разлучающий друзей. Уличить таких людей достаточно трудно, так как они весьма хитрые и очень изворотливые змеи. Притча 16 глава, я добавил змея, это я добавил сам. Притча 16 глава, 28 стих. Прошу извинения за свои добавления, даже когда они уместны или неуместны. Притча 16 глава, 28 стих. «Человек коварный сеет раздор, а наушник разлучает друзей». То есть ни в коем случае нельзя служить для того, чтобы разлучать друзей. А как получается у нас? Ну, я хочу, чтобы он дружил со мною. И я подхожу к человеку и говорю, если ты хочешь со мной дружить, то не дружи вот с этим человеком. Я становлюсь на одну лестницу с клеветником, с дьяволом. Откровение 12 глава, 7-12. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Поэтому никогда нельзя ставить такие условия святым. Если ты хочешь со мной дружить, не дружи вот с этим человеком в нашей церкви. Потому что он мне не симпатичен, я с ним не дружу и так далее. Никогда нельзя так делать. Наоборот, надо поощрять людей для того, чтобы они дружили с людьми в церкви и так далее. Хорошо, это все мы говорили о первом уповании на Бога. Это упование на Бога, которое заключается в словах. Мы имеем право Бога назвать своим отцом. Назвать Бога своим отцом может только тот человек, который может доказать свое сыновство. Доказать свое сыновство мы можем только тогда, когда мы принимаем обличение или же наставление в формате обличения. А человек, который сходится с вором, клевещет своим языком и вот сходится с прелюбодеем, то, разумеется, это человек, который не любит наставление в формате обличения. Хорошо, второе. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано давать человеку юридические полномочия приближаться к Господу, чтобы возвещать дела Его. Псалом 72, 28. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Как видите, согласно данным словам, только человек, уповающий на Бога, получает право приближаться к Господу. И вот эта фраза «приближаться к Богу», какую богатую семантику она имеет. Можете ее прочитать у вас на дисплеях. Высветилось. Это входить в присутствие Господне. Это общаться с Богом, призывать Бога, приступать к Богу в достоинстве Его ходатая, входить во святилище на правах священника, поклоняться Богу в духе и истине, представлять интересы святости в судах Бога, благодарить Бога в хвале и славословии, восполнять алканье и жажду Бога, представлять себя Богу в жертву святую и благоугодную, служить перед лицом Бога благовонным курением. Третье упование на Бога, назначение упования на Бога, которое дает твердость нашему духу, призвано являться гарантией того, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. То есть твердый дух, когда он уповает на Бога, и молится он, имеет надежду, что Бог его услышит обязательно. Псалом 37, 16. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой». То есть из имеющего места Священного Писания следует, что люди, не имеющие упования на Бога, не могут быть услышаны Богом, когда будут молиться. потому что отсутствие упования на Бога – это отсутствие гарантии на право входить в присутствие Бога в достоинстве воина молитвы, представляющего интересы воли Божьей. Именно упование на Бога является перед Богом доказательством и выражением тотального посвящения, которому предшествовало тотальное освящение, которое подтверждало, что данный человек умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. В силу чего его молитва явилась благовонным курением пред лицом Бога и обрела благоволение у Бога. Поэтому человек, который уповает на Бога, это упование призвано дать ему такое знание, откровение, что ты будешь услышан Богом. Потому что человек, уповающий на Бога, это человек, который может приказать доказательство своего посвящения и своего освящения. Обязательно. Разумеется, если его упование зиждется на Слове Божьем. Если он уповает на какие-то нелепые вещи, которых нет в Священном Писании, поставил себе определенные цели, и теперь я на них уповаю, поставил себе непонятные цели, и теперь начинает на них уповать, то там, разумеется, Бог никогда не будет слушать, и Бог никогда не будет слушать такие молитвы. Только те молитвы и то упование, которое зиждется на Слове Божьем. Четвертое упование на Бога, и же четвертое назначение упования на Бога, которое дает твердость нашему духу, оно призвано производить в сердце человека радость и давать Богу основания покровительства человеку, уповающему на Бога. То есть это очень важное качество – радость. То есть человек, который имеет упование на Бога, в его ожидании, упование – это когда я ожидаю, когда я строю, когда я нахожусь в процессе, когда я несуществующий называю как существующий, как это делал Авраам, и находясь в этом процессе, обязательно должен присутствовать элемент радости. И из этой констатации, из этого места Священного Писания следует, что, во-первых, Бог будет производить радость и ликование только в добром сердце человека. Во-вторых, Бог будет покровительствовать таким людям. И, в-третьих, уповающие на Бога будут хвалиться Богом, потому что будут любить имя Бога. Таким образом, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано проверяться результатом радости и ликования в добром сердце человека. Если нет радости и ликования, то значит, у меня нет упования. Если у меня нет упования, у меня нет твердого духа. Если у меня нет твердого духа, Бог не хранит меня в совершенном мире. Если я нахожусь в совершенном мире, я не имею правды Божьей. Если я имею правду Божьей, что я делаю в церкви? Просто трата времени. Пятое. Назначение упования на Бога, дающая твердость нашему духу, призвана выражать себя в почтении Бога и одновременно служить защитой от Его гнева. В почтении к Богу. То есть упование на Бога выражает себя в почтении. То есть назначение упования сделать так, чтобы мы почитали Бога. Псалом 2 глава, 12 стих. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на Него». Итак, из этих пророческих слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу. И одним из доказательств того, что человек уповает на Бога, будет являться признак, выраженный в почтении Сына Божьего. Только вопрос, а как почитать Сына Божия? Вот посмотрите, как можно почитать Сына Божьего. Почитать Сына Божьего – это почитать Его Слово. Или же более в расширенной версии. Это руководиться Его Словом. То есть почитать. Что такое почитать Сына Божьего, Иисуса Христа, вторую личность Божества, чтобы Он не прогневался на нас, Сын Божий, Слово Божие, вторая личность Божества. Почтить Его, чтобы Он не прогневался на нас. Почтить – это руководиться Его Словом, соприкасаться с Его Словом, благоговеть и трепетать перед Его Словом, надеяться и уповать на Его Слово, доверять Его Слову, рассматривать Его Слово своим богатством, взирать на Его Слово, радоваться Его Слову, преклоняться перед Его Словом, пребывать в Его Слове, не выходить за пределы Его Слова. Итак, для того, чтобы нам почитать Сына, необходимо иметь вот эти качества по отношению к Слову Божьему. Шестое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано освобождать нас от страха своей собственной плоти. Мы боимся сами себя, потому что мы не знаем или же уже узнали, что может вытянуть наша собственная плоть. Псалом 55, 5. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Из прочитанных слов следует, что человек, уповающий на Бога, не страшится своей собственной плоти и всего того, что исходит от плоти. Так как посредством своего упования на Бога такой человек перемещается из атмосферы страха перед своей собственной плотью в атмосферу совершенного мира, в котором он может восхвалять Слово Божие. Нам уже известно, что суть восхваления состоит в благодарении Бога за то, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог в Иисусе Христе и Иисусом Христом. И когда мы начинаем благодарить Бога за то, кем Он для нас является и что Он сделал для нас во Христе Иисусе, мы тем самым выполняем требования, дающие Богу основание исполнить для нас все обетования и искупления, которые Он совершил для нас во Христе Иисусе и Христом Иисусом. В то время как негативный страх, исходящий от плоти, с одной стороны, то есть теперь мы говорим о страхе перед плотью, в чем он выражается, вот это очень опасно. В то время как негативный страх, исходящий от плоти, с одной стороны, состоит в том, что человек, взирая на свою плоть, лишенную одеяния славы Божьей, осознает свою наготу перед Богом и пытается сразу облечь свою плоть в дела собственной религиозной добродетели. И в страхе пытается скрыться от Бога как можно дальше, в деревьях сада, который является образом даров Святого Духа. То есть дары Святого Духа – это уникальное место, где можно спрятаться от Бога, подальше от Бога. Не правда ли уникально? Можно спрятаться от Бога в дарах Духа Святого или же в своих собственных человеческих талантах. Обычно, когда у человека нет даров Святого Духа, но хотя бы есть таланты, и при этом есть такие таланты, или же человек волевой, это волевой человек. Вот он может спрятаться в свою туда волю, волевой человек. Седьмое. Назначение упования на Бога, дающее твердость нашему духу. Оно призвано служить для нас абсолютной независимостью от страха перед человеком. То есть мы здесь говорили о том, что у нас не должно быть страха перед своей плотью, и чтобы не иметь страх, напомню, перед своей плотью, нам необходимо переместиться с территории страха на территорию атмосферы совершенного мира Божьего. И когда мы перемещаемся посредством знания истины, учения. И переместив себя и почитая себя, что я нахожусь здесь, в совершенном мире. Но если я нахожусь здесь, в совершенном мире, Писание говорит, тогда восхваляй Бога, начинай говорить, кто Он для тебя является, что Он сделал для тебя. И когда я начинаю восхвалять Его, и благодарить Его, и славить Его, страх уходит перед своей собственной плотью. Я перестаю бояться самого себя. Почему? Потому что приходит атмосфера Бога, приходит Бог в Едем, и Он не ищет меня в Едеме. Я пришел в Едем, чтобы найти Бога. И это не тот Едем, куда Бог приходит и начинает искать: «Адам, где ты? Адам, Адам», зовет его, и все. Адам потерял свой Эдем. Почему? Он стал бояться самого себя. Седьмое, о чем мы сказали, мы не должны бояться человеков. Другую плоть. Не свою собственную плоть, а вот другую плоть, которая окружает нас. Псалом 55, 12. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» Из этого победного свидетельства следует, что человек, уповающий на Бога, не боится человеков, так как страх перед людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, мы уповаем на того, кого мы боимся, кем мы хвалимся, перед кем мы ходим, от оценки и мнения которого мы зависим. Вот почему апостол Павел, 1 Коринфянам 4 глава 3 стих, сказал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». То есть он не боялся других людей, и он не боялся своей собственной плоти, потому что когда сам себя начинает судить: «Ой, я бы мог сделать лучше», и так далее, человек начинает переживать: «Я знаю, что бы мог сделать лучше, я бы все мог сделать лучше». Но то, что я сделал в чистоте своего сердца. Можно сделать очень безошибочно, очень правильно. И любой человек, который что-то сделал для Бога, он всегда приходит и говорит: «А, я бы мог это сделать намного лучше». Ты бы это мог сделать намного лучше. Твоя плоть могла бы сделать это намного лучше. Твоя душа, твой интеллект могли бы сделать это намного лучше. Но Бог говорит: «Ты знаешь, я доволен. По крайней мере, хоть когда-то я увидел на твоем лице смирение и какое-то успокоение. Пускай для твоей души, для твоей плоти ты сделал не очень хорошо, но, по крайней мере, хоть у тебя какое-то было смирение, хоть было какое-то качество промелькнуло, которым я могу восторгаться и наслаждаться. Поэтому никогда не надо себя обвинять: «Ой, я бы мог сделать лучше» и так далее. Я бы мог спеть лучше, я мог сказать стих лучше, я мог сказать проповедь лучше, я мог послужить святому лучше, я бы мог помыть». Не надо этим заниматься. Не надо ходить вот в страхе перед людьми и перед самим собой. Восьмое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, это мы заканчиваем, будем уже молиться, призвано раскрывать в нашем сердце потенциал Божьих благ. Это последнее предназначение упования. Их больше, но мы закончим. Псалом 30:20. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими». Итак, множество своих благ Бог намерен дать нам при условии, если мы перед лицом всех человеков явим упование на Бога, выраженное в страхе Божьем. То есть вот здесь, пожалуйста, когда мы являем упование на Бога, и это упование выражается в страхе перед Богом, перед Его глаголом, перед Его истиной, тогда Господь сказал, что «Я тебе дам благо все, которые есть в этом Слове Божьем». Поэтому, разумеется, нам необходимо являть такую твердость нашего духа и не только являть их. Здесь как о тех человеках говорится. Во-первых, этот человек живет внутри меня. Мы-то в первую очередь ходим сами перед собою. В первую очередь. Потом мы ходим друг перед другом. Мы это должны понимать. Но слава Богу, что у нас есть упование на Бога, и мы можем быть в совершенном мире. Аминь. Будем молиться. Будьте благословенны, пожалуйста, вашей молитвой. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за законное и юридическое право предстоять перед Твоим светлым и святым лицом на основании крови завета. Мы благодарим Тебя за то, что мы слышим истину, в которой мы получаем откровение, что мы можем нашего Бога назвать нашим отцом. Ты нас называешь своими детьми, и мы называем тебя своим отцом. И мы благодарим тебя, Господь, что мы можем доказать наличие своего сыновства и своего родства к тебе, где ты называешь нас своими детьми, а мы называем тебя нашим отцом небесным через принятие твоего наставления. Мы благодарим Тебя, Господь, что Твое Слово, Твое благовествуемое Слово, Твое учение представляется нам в виде наставления, в котором есть не только утешение, не только ободрение, но там также есть и обличение. И мы молим Тебя, Господь, чтобы мы сегодня могли поместить эту истину в наше сердце, и чтобы она была написана в нашем сердце. И мы хотим, Господь, чтобы нас обличало Слово помазанника Божия, которое Он произнес и которое мы записали в своем сердце. И мы хотим, чтобы нас как можно меньше обличал помазанник Божий напрямую, потому что это крайне неблаго для нас, это крайне опасно для нашей жизни. Поэтому, Господь, мы сегодня принимаем этот лучший елей. И это Твой лучший елей. Это когда мы принимаем достаточно строгое Слово, записываем его в своем сердце, и когда это слово обличает нас, это и есть тот лучший елей благовествуемого слова в нашем сердце. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем доказать наше сыновство на наставление, которое мы приняли как Твои дети в наше сердце. Если Ты, Господь, наш обличишь напрямую через Твоего помазанника Божия, мы примем это также с радостью, потому что мы, Господь, имеем на Тебя упование. Имея упование, мы находимся в Твоем совершенном мире, потому что твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, потому что Он уповает на Тебя. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту атмосферу Едема, за атмосферу, в которой пребывает наш твердый дух. Это не является атмосфера, где у нас есть страх перед своей собственной плотью, перед людьми, перед человеками, которые рядом с нами, или другими какими-то людьми, которые в этом мире. У нас совершенно нету никакого страха перед людьми. У нас есть уважение к людям, но у нас нет страха перед людьми, потому что они являются нашим упованием и нашим Богом. У нас, Господь, есть страх только перед Тобою, перед Богом. Мы, Господь, в Иисусе Христе обладаем твердостью Духа, и мы отказываемся от всякого страха плотского. Мы отказываемся от страха от своей собственной плоти. Мы перестаем бежать от нее. Мы берем, как Моисей, этого змея за хвост. Потому что победа не заключается в том, чтобы убежать от себя, а победа заключается в том, чтобы взять за хвост этого мерзкого змея, который жил в нас, но который будет теперь служить нам. Позволь нам, Господь, обуздывать свои уста. Позволь, Господь, обладать кроткими устами. Мы молим Тебя, Господь, чтобы мы не являлись раздором в Церкви Божьей, а наоборот, чтобы мы служили для того, чтобы святые находились в мире, в благоденствии, в дружелюбии друг к другу, в дружбе с Богом и с людьми. Мы избавляемся от всяких коварных мыслей, от всякой обиды, от всякого зла, от всякой неприязни ко святым детям Божьим. Потому что в нашем сердце пребывает упование на Бога, а упование на Бога не потерпит пребывания зависти, корысти, ненависти ко святым в своем сердце. Поэтому, Господь, если в нашем сердце есть обида, то сегодня мы делаем решение избавиться от этой обиды во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, Твое наследие, Твоих детей и призываем, Господь, Твою благодать и Твое благословение, Твою Церковь Божию. Благодарим Тебя, Господь, за твердость Духа, которым мы обладаем в Иисусе Христе. Мы уповаем на Тебя, Господь. Мы уповаем на Тебя, Господь, и мы не страшимся своей собственной плоти, мы не страшимся человека, мы не страшимся клеветника, потому что мы победили его кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мы благодарим Тебя, Господь, что этот клеветник низвержен. Он был некогда низвержен с небес, и сегодня он низвержен в нашем естестве, в то время, когда мы схватили этого змея за хвост. В это время клеветник потерпел полный крах в нашем естестве. Благодарим Тебя, Господь, что на нашем небосводе нету клеветника братьев наших. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы не сходимся сегодня с ворами. Мы не присваиваем себе те атрибуты, которые принадлежат, Господь, Тебе. Ты позволил нам ими воспользоваться для того, чтобы, Господь, мы могли принести плод и вернуть плод Тебе. Позволь нам, Господь, сегодня не сообщаться и не смотреть на этих воров. Избавь, Господь, Твое наследие от тех воров, которые воруют и приславливают Твою славу себе. Избавь, Господь, наследие Твое от людей, которые согрешили грехом Херувима. И помилуй, Господь, людей, которые сегодня падают в запинающий их грех, в грехи их плоти. Помилуй, Господь, это наследие. Позволим, Господь, подняться из плена, из этой тьмы, из этого греха и освободи Твое наследие от людей, которые согрешили грехом павшего Херувима. Исполненные религии, гордости, зависти, ненависти к Тебе и к Твоему наследию, которые ищут своего, а не того, что угодно Богу. Избавь нас, Господь, помилуй нас, Господь, от таких людей во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, что мы не сходимся, не сообщаемся с блудниками. Мы ненавидим похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. И тем самым, Господь, мы осуждаем свою плоть на смерть. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы хотим иметь с Тобой отношения. Но мы хотим иметь отношения. И мы хотим Тебя назвать своим женихом. Мы хотим Тебя по закону назвать своим мужем. Но при этом, Господь, Ты сказал, что до тех пор, пока мы связаны с законом, с нашим ветхим человеком, мы будем называться прелюбодейцами, если будем называть Тебя своим небесным женихом. Благодарю Тебя, Господь, за Церковь Твою, за возлюбленную Твою, за единственную Твою, за отличительную у родительницы своей. Благодарю Тебя, Господь, что мы можем пребывать в смерти Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за крещение водой Духа Святым и огнем. Мы благодарим Тебя, Господь, за это вероучение, что когда мы пребываем в крещении водою, в крещении Духом Святым и в крещении огнем, когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, только тогда мы имеем право, несмотря на свою плоть, назвать Господа своим небесным женихом. Благодарим Тебя, Господь, что можем пребывать в смерти. Если враг нас будет атаковать в лице нашей плоти, в лице нечестивых, в лице бесов, мы уповаем на Тебя, Господь, что Ты явишь свою мышцу и избавишь наследие свое, избавишь Иакова и Израиля. Потому что мы, Господь, уповаем на Тебя, и мы сказали, Господь, Ты есть наше упование. Мы благодарим Тебя, Господь, за все эти истины драгоценные, которые мы слышим. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил Твой светильник Твоим божественным елеем, тем откровением, которое Ты хотел, чтобы мы приняли и в котором мы бы возрастали. Наполнил его тем елеем, которым Ты хотел, чтобы святые Твои сегодня притирались. Тем ароматом, Господь, чтобы Ты наполнил Твой светильник, в котором Ты бы хотел нас видеть и в котором Ты бы хотел нас обонять. Поэтому да будет наполнен Твой помазанник Божий Твоим божественным откровением, Твоим божественным благоуханием. И мы молим Тебя, чтобы Твой Дух, Дух премудрости и разума, света и крепости, ведения и благочестия пребывал на нем. Ты благословил, Господь, нас, нашими святыми, братом Аркадием и сестрой Тамарой, и не только нашу поместную церковь, но и все это движение по всему лицу земли. Ты позволил им служить нам, и Ты также позволил нам послужить и им, тем дарованием и талантом, умением и успехом, и тем благословением, которым Ты уже облагодетельствовал нас в Иисусе Христе. Позволь нам, Господь, служить друг другу тем даром, который имеем в Иисусе Христе. Позволь нам не использовать дары для того, чтобы кичиться друг перед другом и превозноситься друг перед другом. Но когда мы имеем какой-то дар или талант, позволь нам, Господь, посвятить это на служение Твоим святым, чтобы это было благословением для них. И позволь, Господь, чтобы этот дар, который мы получили от Тебя, был разрушающей силой для смерти и сил тьмы. Да будет, Господь, благословенно и прославлено Твое святое имя на этом святом месте, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Нашей неизменной манифестации, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.